Могут ли христиане, которые хвалятся, что имеют больше света, чем евреи, быть менее жертвенными? Могут ли христиане, живущие в конце времени, довольствоваться своими пожертвованиями, когда они не достигают и половины того, что жертвовали иудеи? Последние жертвовали на благо своего народа, но Божье дело в эти последние дни совершается по всему миру. Весть истины должна облететь все народы, языки и племена. Газеты, журналы и книги, напечатанные на множестве разных языков, должны разлететься по всем уголкам мира, подобно осенним листьям. Написано, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. И опять же, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Давайте спросим себя, как бы поступил на нашем месте Спаситель? Какие усилия он предпринял бы ради спасения душ? Христос дает ответ на этот вопрос своим примером. Он оставил свое царское достоинство, сложил в себя свою славу, пожертвовал своими богатствами и облег свою божественность в человеческую природу, чтобы достичь людей там, где они находились. Он положил жизнь свою за грешников, подав нам тем самым пример непревзойденной любви. Сатана сказал Еве, что можно получить наивысшее блаженство через удовлетворение запретного аппетита, но Божье обетование дано человеку на условии самоотречения. Когда Христос мучительно страдал на позорном кресте ради искупления людей, человеческая природа была возвышена. Только посредством креста человеческая семья сможет подняться и установить связь с небом. Самоотречение и кресты встречаются нам на каждом шагу, когда мы странствуем к небесным чертогам. Дух щедрости – это небесный дух. Дух корыстолюбия – сатанинский дух. Самопожертвенная любовь Христа открывается на кресте. Он отдал все, что у него было, а затем и самого себя, чтобы спасти человека. Крест Христов взывает к щедрости каждого последователя, благословенного Спасителя. На кресте был проиллюстрирован принцип самоотдачи. Если данный принцип проявляется в фактической благотворительности и добрых делах, то это истинный плод христианской жизни. Принцип мирских людей – брать и получать, и таким способом они надеются достичь счастья. Но даже если осуществить этот принцип во всей полноте, плодом его будет жалкое состояние и вечная смерть. Миссия последователей Христа – нести истину жителям земли и спасать их от вины и безразличия. Люди должны иметь истину, чтобы освещаться через нее, а мы – проводники Божьего света. Наши таланты, деньги, наши знания даны нам не только для нашей пользы, они должны использоваться для спасения душ, чтобы поднимать человека из жизни во грехе и приводить его через Христа к безграничному Богу. Нам нужно быть ревнителями этого дела, стремиться привести к Божественному Искупителю грешников, покаявшихся и уверовавших, и запечатлеть в их умах возвышенное осознание любви Бога к человеку. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Какая несравненная любовь! Какая тема для самых глубоких размышлений! Эта мысль покоряет душу и пленяет ум в послушании воли Божьей. Люди, безумно желающие обогащаться и испытывающие разочарование и несчастье в погоне за мирскими благами, особенно нуждаются в познании этой истины, чтобы успокоить свои беспокойные, алчущие и жаждущие души. В вашем большом городе нужны миссионеры для Господа, чтобы просвещать сидящих во тьме и тени смертной. Требуются опытные руки, которые смогут с кротостью, мудростью и в силе веры приводить утомленных к сострадательному Спасителю, дабы они прильнули к его груди. О, какое это проклятие, эгоизм! Он мешает нам участвовать в служении Богу, правильно понимать свой долг и обязанности, мешает нашему сердцу воспламениться благородным рвением. Нам следует направить всю свою энергию на послушание Христу. Иметь общие интересы с предводителями заблуждения означает помогать не тому, кому следует, и давать преимущество нашим врагам. Божья истина не знает компромисса с грехом, не имеет ничего общего с выдумками и не может вступать в союз с беззаконием. Требуются воины, всегда готовые откликнуться на призыв к мобилизации и приступить к решительным действиям. Но не такие, кто в самый ответственный момент станет помогать врагу. Нам поручено великое дело. Однако есть люди, утверждающие, что веруют в эти священные истины, но вместе с тем они парализованы измышлениями сатаны и ничего не делают для дела Божьего, а лишь мешают ему. Когда они начнут действовать так, как это должны делать христиане, ожидающие Господа? Когда они проявят рвение, соответствующее возвышенным истинам, в которые они верят? Многие люди эгоистично удерживают у себя средства и успокаивают свою совесть тем, что планируют оставить большие суммы для дела Божьего после своей смерти. Они оформляют завещания на церковь и разные ее предприятия, завещая большие суммы денег, а затем успокаиваются, считая, что сделали все от них зависящее. Но разве они отрекаются от своего «я», поступая таким образом? Как раз напротив, они явно проявляют свою истинную эгоистичную сущность. То есть они не возражают, чтобы их деньги перешли к Богу, когда они сами уже не могут ими воспользоваться. Ими обуревает желание удерживать деньги так долго, как только возможно, пока за ними не придет вестник, перед которым они не смогут закрыть дверь. Подобное завещание часто свидетельствует об алчности. Бог сделал всех нас своими управителями, и Он ни в коем случае не дает нам права пренебрегать нашим долгом или перепоручать его другим. Призыв жертвовать средства на распространение истины никогда не звучал более насущно, чем в наши дни. Наши деньги никогда не принесут больше пользы, чем в настоящее время. Каждый день промедления, когда мы отказываемся правильно их потратить, сокращает тот срок, в течение которого они смогут приносить пользу и спасать души. Если мы предоставляем другим делать то, что Бог поручает нам, значит мы обкрадываем себя и того, кто дал нам все, что у нас есть. Как смогут другие сделать нашу благотворительную работу лучше нас самих? Богу угодно, чтобы каждый человек сам исполнял свою волю в этом деле на протяжении всей жизни. Несчастные случаи, интриги, непредвиденные обстоятельства могут не позволить исполнителям последней воли покойного выполнить его завещание и направить средства на благотворительные цели. Когда тот, кто накопил состояние, уже не в состоянии распоряжаться им и сохранять его. Печально, что многие люди упускают имеющуюся ныне золотую возможность делать добро и дожидаются того момента, когда не смогут больше распоряжаться своим имуществом. Они не желают при жизни отдавать Богу средства, которые Он одолжил им для использования их во славу Его. Характерной особенностью учения Христа является та настойчивость и усердие, с которой Он обличал грех сребролюбия и указывал на опасность любостяжания и неуемной жажды наживы и обогащения. В богатых домах, в храме и на улицах Он предупреждал тех, кто стремился к спасению. «Берегитесь любостяжания! Не можете служить Богу и мамоне». Именно усиливающееся стремление обогатиться и эгоизм, порождаемый сребролюбием, лишают Церковь Божьего благоволения и умерщвляют ее духовность. Когда голова и руки все время заняты планированием и трудом ради накопления богатства, человек забывает о своем долге перед Богом и перед людьми. Если Бог дарует нам свои благословения и материальное благополучие, это не значит, что мы не должны посвящать Ему свое время и внимание, поскольку сосредоточиваем их на том, что Он нам одолжил. Даритель больше самого дара. Мы не свои, ибо куплены дорогой ценой. Неужели мы забыли, что за наше спасение уплачена неизмеримая цена? Неужели благодарность умерла в наших сердцах? Не покрывает ли крест Христа позором праздную, легкомысленную, эгоистичную жизнь? Существование ради собственного удовольствия. А что если бы Христос, устав от неблагодарности и злословия, которые обрушивались на Него со всех сторон, бросил свое дело? Если бы Он так и не дошел до того момента, когда мог сказать «совершилось». Если бы он вернулся на небо, разочарованный тем приемом, который ему был оказан. Если бы он не захотел терпеть душевные муки в Гефсиманском саду и ронять со своего чела капли кровавого пота. Совершая свой труд искупления рода человеческого, Христос был движим бесконечной любовью и твердым намерением исполнить волю Отца. Он трудился на благо человека вплоть до самого своего распятия. Он проводил жизнь в бедности и самоотречении ради опустившихся грешников. В мире, который принадлежал ему по праву творения, он не имел где преклонить свою утомленную голову. Мы пожинаем плоды этого безграничного самопожертвования, и однако же, когда нужно делать Божье дело, когда Спасителю требуются наши деньги, чтобы с их помощью спасать души для вечности, мы отказываемся от исполнения нашего долга и просим нас извинить. Постыдная леность, беспечность, равнодушие и греховный эгоизм притупляют наши чувства, и в результате мы пренебрегаем Божьими требованиями. О, неужели Христос, величие неба, царь славы, должен нести тяжкий крест, терновый венец и пить горькую чашу, а мы в это время удобно располагаемся, занимаемся самопрославлением и забываем души, за которые он умер, дабы искупить их своей драгоценной кровью? Нет, давайте жертвовать и делать что-то полезное, пока есть у нас еще силы. Давайте будем трудиться, пока еще день. Давайте посвятим свое время и средства на служение Богу, чтобы услышать от Него слова ободрения и получить награду. Глава 8. Процесс испытания. Дорогой брат Г., мне так хочется, чтобы ты поскорее принял свет и вышел из тьмы. Сатана без устали искушал тебя и использовал в качестве своего орудия, желая мешать делу Божьему. До сей поры он брал над тобой верх, но из этого вовсе не следует, что ты и дальше должен идти путем заблуждения. Я трепетно смотрю на тебя и знаю, что Бог дал тебе великий свет. Прошлой осенью, когда ты был болен, Божье провидение работало над тобой, чтобы ты принес плод во славу Божью. Тобой овладело неверие, и Господь послал тебе скорбь, дабы ты приобрел необходимый опыт. Он благословил нас, когда мы молились за тебя, и благословил тебя в ответ на наши молитвы. Господу угодно было соединить наши сердца в любви и доверии. Святой Дух свидетельствовал твоему духу. Сила Божья сошла на тебя в ответ на нашу молитву, но сатана подкрался к тебе со своими искушениями, и ты не закрыл перед ним дверь. Он проник к тебе и стал вовсю хлопотать. План лукавого состоит в том, чтобы сначала воздействовать на разум одного человека, а затем через него воздействовать на других. Таким образом, он попытался преградить нам путь и помешать трудиться в том самом городе, где нам следовало оказать наибольшее влияние во имя процветания дела Божьего. Господь предусмотрительно связал тебя со своим делом в городе Н. Он надеялся, что ты сам обнаружишь изъяны собственного характера и победишь их. Ты мгновенно выходишь из себя, когда что-то делается не по-твоему. И ты знаешь об этом недостатке. О, если бы ты понял, как необходимо победить всякое нетерпение и раздражительность. В противном случае твоя жизнь обернется полным крахом. Ты потеряешь вечность, а это значит, что тебе было бы лучше вообще не родиться. Наши дела решаются в небесном суде, поэтому мы изо дня в день должны отчитываться перед этим судом. Каждому будет дана награда по делам его. Все сожжения и жертвы и в древности не были приятны Богу, если их приносили с нечистыми намерениями. Самуил сказал, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Все деньги, которые есть на земле, не смогут купить нам благословение Бога или даровать нам хотя бы одну победу над грехом. Чтобы как-то откупиться от Бога, многие готовы принести любую жертву, кроме той, которую им следует принести – подчинить свою волю воле Божьей. Христос сказал своим ученикам, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. В этих коротких словах нам преподан урок смирения. Чтобы наследовать Царство, мы должны стать такими же смиренными, как малые дети. Наш Небесный Отец видит сердца человеческие и знает характер людей лучше, чем они знают себя. Он видит, что у кого-то есть восприимчивость к истине и неплохие способности, которые, если направить их в нужное русло, можно использовать во славу Его и для продвижения Его дела. Бог испытывает этих людей и в своем мудром провидении создает им разные ситуации и обстоятельства, проверяя, что у них на сердце, и открывая им самим те слабые стороны их характера, о которых они могли ничего не знать. Господь дает им возможность одолеть слабости, сгладить острые углы характера и приготовить себя для служения Ему, чтобы, когда Он призовет их, они были готовы, и чтобы ангелы небесные объединились с людьми в той работе, которую нужно совершить на земле. Людям, которых Бог готовит на ответственные посты, Он по милости своей открывает их тайные пороки, дабы они смогли заглянуть внутрь себя, критически исследовать все намерения и движения своего сердца и выявить всякий грех и неправду. Поступая таким образом, избранные смогут изменить свои привычки и облагородить манеры. По своему провидению Господь приводит людей в такие места, где Он может проверить их нравственные качества и открыть побуждения и мотивы поступков, чтобы они усовершенствовали хорошие черты и избавились от плохих. Бог хочет, чтобы Его слуги как можно лучше поняли нравственные побуждения своих сердец. С этой целью Он часто допускает ситуации, когда в их жизни возгорается огонь страданий, очищающий их души. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Книга Малахии, 3 глава, 2-3 стихи. Очищение детей Божьих невозможно без страданий. Бог допускает, чтобы в огне испытаний сгорели шлаки, а ценный металл отделился от примесей и ярко заблестел. Он посылает нас от одного огненного испытания к другому, проверяя, чего мы стоим на самом деле. И если нам не под силу переносить эти проверки, то что же мы будем делать во время скорби? Если в дни благоденствия или бедствования откроется, что в наших сердцах живет ложь, гордость или себелюбие, то что же мы будем делать, когда Бог огнем испытает дело каждого из нас и обнажит тайны каждого сердца? Истинная добродетель стремится к этому очищающему огню. Если нам неприятно, когда Господь нас испытывает, значит, наше положение внушает серьезное опасение. Бог очищает и переплавляет души, в пламени печи шлаки и примеси навсегда отделяются от истинного серебра и золота христианского характера. Иисус наблюдает за этой проверкой. Он знает, что конкретно нужно для такого очищения драгоценного металла, чтобы он отражал яркий свет его божественной любви. Бог приближает к себе людей путем суровых испытаний, открывая им их слабости, несостоятельность и уча их полагаться на Него, как на своего единственного помощника и защитника. Тем самым он достигает своей цели. Избранные люди готовятся приносить пользу в любых непредвиденных условиях, занимать важные ответственные посты и осуществлять грандиозные замыслы, для чего, собственно, они и были наделены способностями. Бог берет себе людей после испытания. Он проверяет их справа и слева, и таким образом они обучаются, воспитываются и дисциплинируются. Иисус, наш Искупитель, представитель и глава рода человеческого, во всем объеме перенес процесс испытания. Он пострадал больше, чем это может потребоваться от кого-либо из нас. Он понес наши немощи и был во всем искушаем так же, как и мы. Он страдал так сильно не по своей воле, а за наши грехи. И теперь, полагаясь на заслуги нашего Победителя, мы можем побеждать во имя Его. Божий процесс переплавки и очищения должен продолжаться до тех пор, пока Его рабы не смирятся и не станут полностью мертвыми для своего «я». чтобы, когда их призовут к деятельному служению, их взор был все время устремлен на его славу. Тогда он одобрит их усилия, ибо избранные его не будут действовать импульсивно, поспешно и необдуманно, не будут опрометчиво идти вперед и подвергать опасности дело Божье, поскольку они перестанут быть рабами искушений, страстей и собственных плотских помыслов, воспламеняемых сатаной. О, какой ужасный урон делу Божьему наносит извращенная воля человека и его неукрощенный нрав! Как много страданий он навлекает на себя, идя на поводу своей воли и прихотей! Бог вновь и вновь проводит людей через одно и то же место, усиливая испытания до тех пор, пока совершенное смирение и преобразование характера не приведут их в гармонию со Христом и Духом Неба, и они не одержат победу над собой. Бог призывает людей самых разных характеров, а затем проверяет и испытывает их, чтобы увидеть, какой характер они сформируют в себе. Можно ли доверить им охрану крепости в городе Н? Смогут ли они восполнить недостатки уже работающих там людей? И, увидев их промахи и недоработки, не подражать примеру тех, кто не пригоден к совершению самого священного труда для Бога? Господь постоянно советовал, предостерегал и обличал мужей Вен. Он пролил большой свет на тех, кто трудился на его ниве в этой местности, освещая им путь. Но если эти люди предпочтут следовать собственной мудрости и пренебрегут светом, как Саул, то неизбежно собьются с пути и заведут дело Божье в тупик. Им были предложены свет и тьма, но они слишком часто выбирали тьму. Весть к Лаодикийской церкви обращена и к народу Божьему, исповедующему веру в истину для нашего времени. Большинство же из них – теплые верующие, которые только носят имя, но не имеют рвения. Бог ясно показал, что ему нужны такие люди в самом сердце его дела на земле, которые смогли бы исправить существующее положение вещей и стоять, подобно верным часовым, на посту, исполняя свой долг. Он давал им свет по любому вопросу, наставляя, ободряя и утверждая их в соответствии с конкретными потребностями. Но, несмотря на все это, люди, которым необходимо было быть верными и истинными, ревностно стремиться познавать и любить Иисуса, иметь христианское рвение и пыл, добрый нрав, фактически помогают врагу ослаблять и разочаровывать тех, кого Бог использует для созидания своего дела. Термин «теплый» применим к данной категории людей. На словах они любят истину, однако у них нет христианского пыла и преданности Богу. Они не осмеливаются совсем отказаться от своего упования с риском подвергнуться одной участи с неверными, и в то же время не желают умирать для своего «я» и твердо соблюдать принципы нашей веры. Единственная надежда для лаодикийцев – осознать свое положение перед Богом и определить характер своего заболевания. Они не холодные и не горячие. Они занимают нейтральное положение и одновременно льстят себе мыслью, что ни в чем не имеют нужды. Верный свидетель ненавидит такое теплое состояние. Ему отвратительно равнодушие этих людей, поэтому он говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Подобно теплой воде, они вызывают у него тошноту. Они не безучастны полностью, у них нет эгоистичного упрямства, они не участвуют всем сердцем в деле Божьем и не принимают близко к сердцу его интересы, но держатся в стороне и готовы в любой момент уйти со своего поста, если этого потребуют их личные земные интересы. Благодать не производит в их сердце внутренней перемены. О таких сказано: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вера и любовь – вот истинное богатство, чистое золото, и верный свидетель советует теплым купить его. Как бы ни были мы богаты земными сокровищами, все наше богатство не обеспечит нам драгоценные лекарства, которые врачуют болезнь души под названием теплота. Многоумие и земные сокровища оказались не в силах избавить Лаодикийскую церковь от пороков или улучшить ее плачевное состояние. Лаодикийцы были слепы, но им казалось, что они хорошо себя чувствуют. Дух Божий не просвещал их сознание, и они не понимали своей греховности, а потому и не чувствовали, что нуждаются в помощи. Воистину печально лишиться благости Духа Божьего, но еще ужаснее потерять духовность и Христа. Пытаясь оправдать себя и доказать тем, кто волнуется за нас, что мы не нуждаемся в их страхах и жалости. Самообольщение оказывает страшное воздействие на человеческий разум. Какая слепота! Называть свет тьмой и тьму светом. Верный свидетель советует нам купить у него золото огнем очищенное, белую одежду и глазную мазь. Испытанное огнем золото, о котором идет речь здесь, есть вера и любовь. Оно обогащает сердце, ибо проходило процесс очищения до тех пор, пока не очистилось. И чем больше оно испытывалось, тем ярче становился его блеск. Белая одежда – это чистота характера, праведность Христа, передаваемая грешнику. Это одежда небесного покроя, и ее можно купить только у Христа за охотное и добровольное послушание Богу. Глазная мазь – это та мудрость и благодать, которая помогает нам отличать добро от зла и обнаруживать грех под любой маской. Бог дал своей церкви очи, и Он требует, чтобы Его народ помазал себя мудростью и имел хорошее духовное зрение. Но многие хотели бы, если бы им это было под силу, лишить церковь зрения, ибо не желали, чтобы высветились и обличились их злые дела. Божественная глазная мазь обострит понимание и разумение. Христос – кладовая всех добродетелей. Он говорит: «Купи у меня».